понедельника по пятницу, с 30 сентября по 4 октября. 5 необычных дней.
Слушай и участвуй. Марафон в поддержку радио «Новая жизнь».
Пасторы, проповедники и музыканты придут поддержать радиостанцию.
Участвуй в марафоне. Нужна твоя помощь.
Радио «Новая жизнь» и ты. Вместе возможно все.
«Новая жизнь». Радио для всех.
Ток-шоу «Без обиняков» с Андреем Ребенко. Нетривиальный разговор на нетривиальные темы. Говорим откровенно, без полунамеков и двусмысленностей. В общем, без обиняков.
Ну что, здравствуйте, дорогие наши радиослушатели, еще раз всем привет. Действительно, у нас разговор без обиняков, и я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Павел, здравствуй тебе.
Здравствуйте.
Да, всем. Можно ближе к микрофону, да, как-нибудь, так, чтобы было слышно.
Да, тогда еще раз здравствуйте всем.
Да, вот теперь же все точно услышали. Павел Морозов, у нас пресвитер церкви Благодать Божья города Москвы, это Евангельская церковь, да?
Да, совершенно верно. Так называется.
Да, ну это хорошо, хорошее название. В общем, без обиняков будем сегодня общаться. Я сегодня назвал так тему «Церковь перед лицом современных вызовов». Я думаю, что вот об этом поговорим. Церковь в столице, чем отличается церковь в провинции, вот о проблемах. Но для начала хотелось бы узнать вообще-то, ну и о церкви немножечко, но и о тебе. Ты у нас впервые на радио.
Да.
И хотелось бы узнать, вот прощупать тебя, кто ты таков, и каков был твой путь к Богу. Вот хотелось бы об этом узнать.
Ну, давай сначала про церковь. Церковь появилась в 90-м году, как многие евангельские церкви, после приезда миссионеров. И нам повезло, наш миссионер задержался здесь, в Москве, на 15 лет. Угу. Вот, и после его отъезда, соответственно, остались ребята, которые хотели служить Богу. И вокруг них остались люди, которые и создали вот эту церковь, это собрание.
В каком году было?
Так, это он отъехал лет 7 назад, вот, и поэтому, конечно, мы как молодые ребята совсем, ну, как это, мы считали, что мы подготовлены, вот 7 лет назад считаешь, что, конечно, подготовлен, сейчас уж по-другому. Вот, большинство людей, я не вру, большинство людей разбежались после отъезда нашего миссионера, потому что оказалось, что этим людям, которые разбежались, он помогал материально. Так называемые рисовые христиане, вот, остались те, кто остались. И надо сказать, что за последних 7-8 лет церковь изменилась. Очень многие ушли, и многие пришли. И сейчас я не могу сказать, что это та церковь, которую оставлял наш миссионер Макс Гоинс. Это совсем другая церковь. Это люди, которых Господь привел через нас, которым мы благовествовали, которых мы растили. И, собственно, это наши люди. Вот, когда растишь человека, ты понимаешь немножко апостола Павла, который говорит, что вот мы вас родили. Собственно, вы наше свидетельство.
А сколько у вас было тогда ребят, которые продолжили дело миссионера?
Ну, я появился, когда уже был Денис и Андрей. Соответственно, их было двое, и рядом с ними еще были ребята. Ну, вот они служители были.
Денис Населевский, Андрей Мурыгин, правильно?
Совершенно верно, да. И я присоединился. И вот какое-то время мы провели вместе, плотно сотрудничая.
У вас был такой триумвират, три пастора, да?
Совершенно верно, триумвират. И надо сказать, что мы очень плодотворно потрудились. И время было такое, я сейчас вспоминаю его с хорошим таким настроением, потому что оно было сложное, и оно было... Мы действительно бросали вызов. Мы были помоложе, мы хотели что-то построить, у нас были мечты. Вот, и... Собственно, мы что-то делали. Вот, сейчас у нас есть свое здание. Этим мы отличаемся от многих маленьких собраний. Мы маленькое собрание. А некоторые наши мечты исполнились, но они исполнились не так, как мы хотели. Они исполнились так, как их видел Отец. И мы за эти годы учились принимать то, что Он дает нам, а не то, что мы хотим сделать. Мы трудились, мы бежали в каком-то направлении, но то, что давал Отец, это было немножко по-другому, и это было, конечно, лучше даже, чем мы задумывали. Вот, и поэтому сейчас я дико доволен тем, что есть. Вот, и, в общем, это по-настоящему небольшая семья.
Ну вот сегодня как раз мы вспоминали, вот я сказал, что придет человек из церкви «Благодать Божья» и спрашивает, а что за помещение? И вот о помещении вот хотелось бы узнать, потому что такой вот такой обычный вроде павильон, да, вот идешь в дворах, такой вот павильон, который раньше тоже заполняли наши дворы. И вот как вам досталось такой вот кусочек лакомый? Причем, я так понял, нельзя же его там как-то даже и переделывать, там как-то его перекрашивать или как-то его, в общем, отделку менять.
Не совсем так. Мы сейчас уже получили документы.
Таким можно, да?
Таким можно теперь.
О, класс.
Теперь можно, и мы будем, наверное, прикладывать усилия. Более того, мы все затеяли ради перепрофилирования, потому что для государства это магазинчик, это торговое помещение. Мы хотели перепрофилировать его в культовое помещение. Соответственно, нужно было подготовить определенные документы, и в связи с этим мы пригласили одну организацию, которая помогала, кстати, Голгофе оформлять документы. И мы пригласили этих людей, они нам помогли оформить аренду на 49 лет.
49, да?
Да, они помогли оформить помещение вот так, как надо. И очень помогло то, что мы купили здание, как это называется сейчас, в белую. Надо сказать, что вот кризис, который грянул, и в котором вот в этом году, это был какой, сейчас скажу,
2008 кризис.
2008 год. У нас были определенные деньги, и мы хотели найти помещение, и мы поставили себе условие, что мы хотим купить здание в белую, чтобы с налогами, со всеми пирогами. И мы хотели, чтобы это здание, собственно, было в том районе исторически, где располагалось собрание.
Это район Текстильщики,
да,
чтобы все знали.
Да, Текстильщики. И двум этим критериям очень долго не находилось здание. Надо сказать, что деньги были давно, искалось давно, и когда мы нашли это помещение, магазин, ты видел.
Да, да.
Дома вокруг, площадка детская, и все до сих сейчас наблюдают вход и выход наш в церковь, как мы приезжаем в воскресенье с детьми, высаживаемся из машин. Вот. И, конечно, мне...
Вы знаете, как город на вершине горы, на виду. Вас не спрячешь.
Совершенно верно.
Все ходят, вот прям...
Меня попросили первого подъехать туда и посмотреть на это здание. Я приехал, я сказал, здание плохое. А вот место отличное.
Да.
Да. Место отличное, и мы решили, что мы будем покупать это здание. Очень долгие переговоры мы купили. И когда мы купили помещение, денег осталось только на стройматериалы. А ремонт делали братья на протяжении полутора лет. После работы приезжали, трудились. И вот когда мы уже готовы были въехать на Новый год, с 2008 на 2009, случился у нас пожар. И тогда все братство... Московское объединение церквей. Ребята приезжали, помогали нам с ремонтом.
То есть то, что вы уже сделали, все сгорело?
Ну, не все сгорело, там пожарные потрудились, но что-то затопило, нужно было сушить полы, какая-то часть материалов сгорела, и меня тогда, знаешь, что поразило? Меня поразило, сколько мы собрали денег с московских церквей, именно с русских церквей. Угу. Это было 600 тысяч. 600 тысяч рублей, мы были поражены, насколько. У нас только не было, чтобы начинать ремонт. Вот, но мы благополучно завершили, ты видел уже там все. И...
Как говорится, знаешь, было бы счастье, да несчастье помогло, как у нас поговорка гласит.
Да, да, и поэтому сейчас у нас есть помещение, мы дико довольны, нас бульдозером не снесешь. Нет, хотя в этой стране все может, но...
Да, были прецеденты, к сожалению.
Вот, и мы сейчас идем на такое страшное слово ГПЗУ.
Да что у нас такое?
Это разрабатываем,
генплан, нет?
Нет, это, значит, план на земельного... Ох, как я назвал это? Громко и забыл как-то...
Генеральный план земельного...
Земельного участка. Угу. Мы разрабатываем, там нам дадут возможность, скажут, что мы можем построить на этом месте. Вот. Потому что вот лично я всю жизнь мечтал построить большое здание. Угу. Помнишь, я тебе говорил о мечтах? Мы хотели что-то сделать в молодости. И когда я понял, что Бог дает мне построить здание... своими руками там трудиться, оно было не таким, как у меня в мечтах. Но мы справились с тем, что он нам дал, и, возможно, даже если не я, то у наших детей появится возможность сделать 2-3 этажа здания.
Ну, ничего себе.
То есть, если ГПЗУ это позволит, то мы это воплотим в жизнь.
Угу. Вот. Здорово.
Вот так, поэтому мы маленькое собрание с маленьким зданием.
Здорово, начало хорошее, я думаю, что мы еще поговорим о церковном общении. А немножко расскажи о себе, что мы так ну, знали, с кем мы имеем дело. Ты вообще родом из Москвы или откуда-то из далеких рубежей?
Нет, в Москву я приехал в 90-м году. А приехал я из Донбасса.
О, есть тоже Украина.
Да, есть такой маленький город Красный Луч, шахтерский городок, 11 шахт, 3 завода, 2 фабрики. Угу. Население там не больше 250 человек, тогда тысяч было, естественно. И вся моя будущность должна была пройти в шахте. Я и поступал в Донецкий политех. Одного угу. балла не добрал. И, естественно, попал в армию. А в армию я проходил здесь. В Москве. И я призывался в Советском Союзе, присягу давал Советскому Союзу. Я был неверующий, я вырос в неверующей семье. Присягу давал Советскому Союзу, а увольнялся уже из России на Украину.
Как интересно.
И я там проработал в военизированной горноспасательной части там 4 месяца и вернулся вот в Москву, как тогда говорили, делать бизнес. И вот здесь меня отец прихватил. Угу. Вот прям взял тепленького, и, знаешь, и на тот момент у меня уже был друг, который общался с ребятами из Бауманского университета, которые общались с ребятами из «Новой жизни», New Life.
Миссия, да?
Миссия New Life, да.
Да, это тезка нашей радиостанции, не наши соседи.
Вот.
Да.
И я дико благодарен тем ребятам, я не помню их фамилии, но это, значит, Нил, Брэд, которые вот тогда вокруг себя собирали молодых студентов, которые приходили...
Слушай, я Брэда знаю, такой лысенький, да? Как...
Да.
Похож
да.
на Брюса Уиллиса.
Да, полный лысый, совершенно верно, Брюс Уиллис, он очень похож. И я им благодарен, потому что они собирали ребят, и я попал на эту тусовку. И, естественно, я с этой тусовки ушел с одним знанием.
Угу.
Есть вечная жизнь. Все остальное не имело вообще никакого значения. Как будто во мне зрело... вот это всю жизнь зрело, что... Я должен умереть, и вдруг мне сказали, нет, совсем не обязательно. Ты можешь жить вечно. И тогда вот картина мира, знаешь, вот как ты долго собираешь какой-нибудь кубик Рубика, и вдруг у тебя раз, все становится на места. Вот у меня сложилось все в голове, я совершенно понял, какая разница, что делать. Если здесь лежит вечная жизнь, ее дают, ее надо брать. Что там, креститься? Да ладно, креститься там. Заповеди, какая разница, сколько их? Какая разница, насколько они сложны? Это было вообще никакого значения не имело. Имело значение только жизнь. Поэтому, когда мы сейчас благовествуем, я с интересом смотрю на ребят, которые выбирают между вечной жизнью и удовольствиями этой жизни. Я понимаю, не, что-то не так, мир изменился. Мне было достаточно услышать, что есть вечная жизнь. И тогда, конечно, имело значение. Вот я тогда понял, почему там Христос важен, почему Бог нас любит и почему этот мир настолько неправильным. Потому что еще в 15-16 лет я задавал родителям вопросы простые. «Папа, мама, для чего вы живете?» И ответы были, мы живем для детей. Я говорю, слушайте, мы умрем, умрут наши дети, и память о вас исчезнет. Вы для чего живете? И никто не мог дать ответ. Ну, мои родители не могли, они были неверующие. Соответственно, я получил ответ вот в этом. Если жизнь не смысл жизни... Тогда что смысл жизни? Смысл mm-hmm. жизни – это жизнь. Жить. Вот в чем смысл. Приходить на Землю на 70 лет, на 80, чтобы потом исчезнуть в небытие, что более бессмысленно.
Mm-hmm.
Вот, поэтому для меня уже тогда не имело значения. И я, конечно, к этим ребятам прибился. Я даже прожил в Бауманке в общаге месяца 4. И потом я не понимал, а почему мне никто не говорит, пойдем креститься-то? Я уже с этими ребятами на собрание ходил, и все. И тогда, конечно, я уже подошел к лидерам и говорю, ну, креститься пора. Давайте, давайте, я уже хочу заключить завет с Господом. И вот тогда я уже начал ходить в так называемые стилобаты, студенческие собрания. И тогда уже появилось решение. Мы понимали, что собрания — это собраниями, что это студенческие, нужно церковь искать. И в тот момент уже появились друзья, которые показали мне Макса Гоинса, который тогда делал что-то типа библейского колледжа. Это были мощные курсы, он очень мощный проповедник, у него много-много книг, он там докторскую степень богословия имеет в Америке. И, конечно, он преподавал очень сильно. Я был увлечен. И мы с одним, с Костей Назаровым, может, ты его знаешь, угу. мы договорились с ним, что мы будем строить церковь. Вот. И много времени мы провели с ним вместе.
Это какие уже годы? Ты о каких годах говоришь?
Сейчас скажу. Это уже 94-й, 95-й. Угу. Вот. И мы тогда уже договорились строить церковь. И, конечно, для меня было тяжелым решением оставить вот эту студенческую тусовку и начать что-то делать, потому что мне там было хорошо, комфортно. Вот. И по молодости лет я принял тогда неестественно ответственное решение. Но не знаю, насколько оно было правильным. Так что вот так. И я уже здесь, уже когда я понял, что надо оставаться в Москве, то есть я уже был верующим, и мне уже я уже не за деньгами здесь остался. Но приехал я сюда за деньгами, конечно.
Значит, у нас есть другое ток-шоу, называется «Вечный студент», потом мы говорим о студенческом служении, вот о студенческих группах, тусовках. Вот, я думаю, тебе нужно будет пригласить, чтобы ты подробнее рассказал вот об этой части. Общага, жил, там, студенческие группы, New Life, Campus Crusade. Я думаю, что это было бы тоже интересно. Хорошо, вот мы немножко уже прощупали тебя. Итак, вот ты стал приобщаться как раз к церковной общине тут миссионера, да, на каком-то этапе?
Ты знаешь, да, мы ходили к Максу, слушали теоретическую часть и пытались практически что-то делать. Это я сейчас так говорю. А тогда мы просто вслепую тыкались. Мы понимали, что должно быть служение, там должно быть прославление, проповедь, хлебопреломление. И мы понимали, что есть какие-то методики приглашения людей в церковь. То есть разбрасывать какие-то приглашения, говорить лично с людьми. И первое время мы собирались на квартире на съемной. Потом нам дико повезло, мы сняли помещение в Дворце культуры инвалидов. И там мы собирались много лет. И, конечно, нас Господь, как сейчас я вижу, тогда очень сильно благословил. Тогда появились братья и выходцы из Бауманки, и просто ребята, и даже семья появилась из этого района. И это было такое собрание хорошее, человек 20. И мы тогда, конечно, мечтали о большем, о 120 человеках, но на самом деле надо было хранить то, что было. И это было дикое благословение, как я сейчас вижу. У нас было общение и мужское, и ребята все были перспективные. И вот если бы меня нынешнего туда бы, ну, как-то...
Переправить, да?
Да.
Телепортировать.
Старость бы могла, а молодость бы знала, вот как говорят, да. И поэтому, конечно, я бы по-другому посмотрел, потому что все ребята не женатые. Каждый из них, если бы женился, это семья. И это уже такое, знаешь, там, 10 семей, это реально крепкое собрание.
Да, да, конечно.
10 семей. Через 20 лет у них дети. Еще через 10 лет у этих детей свои дети. И это собрание могло бы вырасти хорошо, если бы кто-то вот рядом был. Такая ситуация была, что миссионеры не очень, вот наши миссионеры, контактировали с баптистскими церквями, к сожалению. И мы не знали, где посмотреть вот практики, потому что практика американских церквей, она совершенно отличается от нашей. Наше благовестие, вот, особенно в Москве, это кухонное благовестие. Вот если там смотрел фильмы, там, как-то «Старый Новый год», там, вот такие вот фильмы, да? То есть они мирские, но они показывают культуру общения в Москве. То есть все происходит на кухне, все самые сокровенные разговоры на кухне, и никто не пойдет по приглашению просто так.
Но сейчас кухня переместила в социальные сети.
Это
новый тренд, да. Сейчас вся уже... кухня там нынче.
Я себя чувствую, как, знаешь, вот из песни Макаревича. Мне 300 лет, я выпал со тьмы. Меня нет в соцсетях.
Да, я поэтому тебя не нашел вот сразу, и вообще непонятно было, как тебя найти и фотографии поставить на анонс. Это заметно, да. Когда человека нет в сети, это заметно. Заметно, что тебя там нет.
Да, и мне сложно. Я даже до сих пор рассылку делаю вот раз или два раза в месяц. Я пишу какие-то замечания. Я просто рассылаю тем ребятам, которые у меня есть контакты.
То есть ретроград, ты продолжаешь на кухне сидеть, в гордом одиночестве, пока все в социальных сетях.
Ты знаешь, я вот, я тебе так скажу, что по молодости лет я масштабами думал. А сейчас, чем я становлюсь старше, тем я больше понимаю, что если я смогу послужить одному, двум, трем человекам, которые рядом со мной, это тот максимум, который я сделаю. А получается так, что на кухне я всегда не один. То есть я всегда не один, есть с кем говорить, есть кого выслушать, есть тот, кто позвонит, приедет и пожалуется. И есть тема для беседы. Поэтому, конечно, для вот тогдашняя церковь наша, тогдашнее перспективное собрание, оно по-настоящему ценится спустя там 20 лет. Тогда я его не ценил, честно. Я не ценил. Я полагал, что это само собой разумеющееся, и думал о том, о той синице, не о той синице, которая в руках, а о том журавле, которого не было и никогда, может быть, и не станет. Угу. Вот, поэтому не оценил я.
Ну, ты хорошую тему уже поднял по поводу вот, современных методов благовестия в Москве, своя специфика. Я думаю, что мы сделали небольшую передышку, ты тем более еще даже не успел дышаться, забежал сразу вот из корабля на бал, как говорится. Вот, так что мы разговор наш продолжим, будем говорить уже о вызовах, о каких-то методах, подходах. Вот что это за церковь столичная, отличается ли она от церкви в провинции? Давайте послушаем песню группы «Весь любовь» и вернемся через несколько минут. Друзья, вы задавайте ваши вопросы, думаю, будет интересно.
Есть на свете любовь, я это точно знаю. Только Бог есть любовь, я в это твердо верю. С давних пор мир живет, будто любишь его. Все остыло. Ну как любовью назвать то, что можно сломать? Я люблю тебя и знаю, любишь ты меня, не ставишь никогда. Без тебя не проживу ни дня, я так счастлив, что нашел тебя. Счастье есть на земле, но не только во сне. Наяву. И так радостно мне, говорю я тебе. Я люблю тебя. Я люблю. Я люблю тебя. Я люблю. Я люблю тебя и знаю. Ты меня не ставишь никогда. Без тебя не проживу ни дня. Я так счастлив, что нашел тебя.
Пятницу.
Марафон в поддержку радио «Новая жизнь».
Радио «Новая жизнь» и ты.
Участвуй в марафоне. Нужна твоя помощь. Ток-шоу «Без обиняков» с Андреем Ребенко. Нетривиальный разговор на нетривиальные темы. Говорим откровенно, без полунамеков и двусмысленностей. В общем, без обиняков.
Ну что, друзья, мы вернулись. 19:28 в Москве. Все те же в студии Андрей Ребенко, это я и Павел Морозов. Еще раз тебе привет.
Привет, привет.
Может,
всем.
Только сейчас подключился. Да, друзья, ну если вы даже подключились, не подключились, только сейчас, вы можете задавать ваши вопросы. Для этого у нас есть номер для смс-сообщений +7 910 44 44 66 8. Google Doc и Skype по-прежнему, NLR Network. И, конечно, комментарии на сайте. Ну, пока что анонса нет. Вот он появится потом. Вот иногда задним числом что-то появляется. Ну, будет там запись. Можете в записи нас послушать, а может, вы и сейчас слушаете нас в записи, неизвестно, в общем, так вот. Ну что, мы тебя начали прощупывать вначале. Кто ты, откуда ты? Это очень интересно, и я думаю, что как раз самое время уже поговорить конкретно о церкви. Ну, давай для начала узнаем. Ты пресвитер, один из... Сейчас вас вдвоем вы остались, да?
Да, мы остались вдвоем, и мы как раз неотделенные служители...
То есть неосвобожденные.
Неосвобожденные, да. Мы в этом испытываем, ну, как мы говорим, из нас двоих один нормальный, освобожденный. Вот. Мы заметили такую тенденцию, что самое ценное время – это человеческое время после работы, вечером. Собственно, с работающими ребятами и людьми, которые приходят в церковь, ты можешь по-хорошему поговорить только после работы. А это время как раз оно есть, потому что мы сами после работы возвращаемся. И мы все наши беседы, все наши разговоры вот оставляем на вечер. И все группы у нас проходят вечерние, и даже ночные молитвы проходили. И, собственно, это требует только дисциплины, тайм-менеджмент, как хочешь. Mm-hmm. Вот. Но мы бы, конечно, хотели, чтобы у нас был отделенный служитель, и мы мечтаем, но в перспективе.
Но все-таки, я так понимаю, сегодня вот у нас в гостях был наш тоже сосед Александр Васильевич Федичкин тоже. Да. Вот, и как раз он говорил о том, что, ну, по сути, если церковь становится уже такой немаленькой, вот 70 человек и выше, стоит того, чтобы был там освобожденный пастор. И это, в принципе, нормально и хорошо. И поскольку вы тоже об этом думаете, наверное, тоже понимаете, что хорошо бы, чтобы был один, кто вот прям вот все время отдает. А то времени-то мало, катастрофически. Работа, семья же, еще тоже никто не отменял семью.
Это самый больной вопрос — семья, потому что я помню, у меня была маленькая дочь Варя. Когда я занимался ремонтом, это значит, смотри, я уходил на работу, я ее не видел, я возвращался в церковь, приезжал, делал ремонт, в 12 часов я приезжал домой где-то в час, ложился спать, и потом рано утром уезжал, не видя ее.
Это частая история, да.
И я встречался с ней в воскресенье, какое-то воскресенье она просто меня испугалась. Вот сейчас попроще стало, потому что мы понимаем прекрасно значение, ну, мы, давай скажу я. Я сейчас очень сильно понимаю значение семьи в моей жизни. Вот. И помощь жены, состояние детей, это так сильно сказывается вообще на самочувствии, на твоем отношении к собранию, на твоих взаимоотношениях с Господом, на твоих взаимоотношениях на работе, что не уделять этому вниманию просто нельзя. Ну и просто потому, что еще есть такое понятие «любовь». И будет обидно, если ты упустишь самое сладкое в этой жизни. Когда дети растут без тебя, и ты не видишь этого, это упускать жизнь, мне кажется. Поэтому я думаю, что семья сейчас имеет колоссальное значение вот для меня лично. И какие-то вещи мне приходится, конечно, обговаривать с женой, там, оставлять семью, ехать на какие-то группы, какие-то дела. Но в общем... Я сейчас все больше и больше даю слабину, и больше времени провожу с семьей. Вот. Угу. Так скажу.
Ну вот это да, такая вот основная проблема по поводу времени. Я думаю, что тем более, я думаю, как раз уже переходя к теме столицы, Москвы, огромного мегаполиса, ведь время здесь еще более ценится, улетает, все в спешке делаем, много времени уходит на дорогу. В общем, время здесь вообще мы даже не замечаем, ускользает прям как сквозь пальцы.
Одно из преимуществ служителей, которые работают, как и все остальные, мы живем в том темпе, в котором живут все наши прихожане, все uh-huh. наши братья и сестры. Ровно в том же темпе. И, конечно, нам легче представить себя на их месте. Утром подъем, детей в сад, в школу, на работу, возвращение с работы, забирать детей из сада. И вот здесь вот самое ценное время, когда ты можешь побыть семьей, но здесь стоит у людей выбор. Либо побыть семьей, либо ехать на какое-то мероприятие церковное, вечернее. Mm-hmm. Там группа, или, может быть, репетиция, или, может быть, молодежное собрание. И, конечно, каждый раз, когда служители церкви предлагают что-то, мы понимаем, что это есть какой-то маленький вызов. Люди откликнутся, нет. Mm-hmm. И иногда мы даже просто, просто обзваниваем наших людей для того, чтобы спросить лично, ты пойдешь, ты будешь? Мы получаем согласие или охотно, или не очень охотно. Но в результате, когда вот уже, когда уже все прошло, уже группа закончилась, или на протяжении этой группы отзывы всегда прекрасные, все такое. Но вот пригласить человека на такую группу очень тяжело. Ему очень тяжело согласиться. Уже будучи там, он скажет, что все прекрасно, ему самому будет нравиться. Но вот отдать то время, которое человек считает своим собственным, а в Москве это вечернее время, и при том интенсиве, который существует, сжатой такой жизни, это самое ценное. И мне кажется, понятие «жертва» для этого подходит как никогда. То есть человек выбирает, пожертвую я этим временем или не пожертвую. Жертвует – получает больше. Не жертвует – получает что-то. Я не могу сказать, что не получает, но насколько оно принесет плод, это уже другой вопрос.
Ну, я думаю, что как раз вот самое время приступать к такой вот характеристике церкви в мегаполисе. Я думаю, что уже как раз прикасаемся к этой теме. Но давай начнем как раз с темы вот вызовов, христианских вызовов, с которыми сталкивается церковь, вообще вызовов. Какие, на твой взгляд, сегодня основные вызовы, с которыми сталкивается церковь, со стороны мира ли, или это какой-то вызов даже внутри сообщества церковного христианства? Вот я думаю, что тебе есть мнение на сей счет, уверен, поэтому хочу тебя услышать.
Самый яркий и очевидный вызов, который бросает мир церкви, и даже внутри церкви этот вызов идет, это благополучие. Люди нисколько не поменялись. 2000 лет назад, 1000 лет назад, 5000 лет назад люди хотели жить хорошо. И составная жизни как благополучие, она имеет очень высокую степень, особенно для жителей Москвы. По сути дела, если сравнить с другими городами России или даже Украины, мы говорим о коммунальном рае. Тут не отключают воду по часам. Тут не надо бегать во двор за водой. Тут всегда чистят улицы.
Убирают, да.
Дворники работают. Люди приезжают с других стран, чтобы работать у нас дворниками.
И хотя все жалуются, говорят, ой, Москва, ой, ужас какой, какой город страшный, как все неудобно, транспорт, пробки, да? А хотя приезжают, живут, и на самом деле здесь, ну, в плане удобств во многом удобнее, чем в других городах.
Мы тут пытались выставлять оценки по разным развитиям, да, и получалось, что у нас общественный транспорт на 5 баллов, уборка улиц на 5 баллов, коммунальные службы на 5 баллов, что бы кто ни говорил. Да, и свет не отключают, и воду дают. И, в общем, если сравнивать с городами другими России, то да и Украины, и, в общем, многих других стран из бывшего СНГ, бывшего Советского Союза,
да,
то мы, получается, что мы живем довольно-таки комфортно. И вот это и есть. Мир очень сильно давит и говорит, что комфорт – это обязательная составная часть жизни любого человека. Комфорт – и благополучие. Финансовое благополучие – это неотъемлемая часть жизни любого москвича. Вот сейчас я вижу, как мы, выросшие, начинаем воспитывать детей. И я вижу, во что вкладываются люди. Куда они тратят деньги и время детское. На подготовку к институту. И потом хороший институт, хорошее образование, хорошая зарплата – комфортная жизнь. Ничего плохого в этом не вижу, кроме того, что это становится главным.
Ну, становится идолом.
По сути, да.
И успех, финансовый,
да,
комфорт.
Комфорт. И получается, что это и есть вызов. У меня еще тогда, вот когда вот я жил с бауманцами, складывалось впечатление, что многие, да и, собственно, я сам тоже, мы пытались не потерять спасение, но в то же время получить максимально комфортную жизнь в этой, вот, вот сейчас здесь. И как бы мы пытались протиснуться между, ну, как вот Христос говорит, на двух стульях не усидишь.
Да? В узкие ворота, там, в игольное ушко пролезть.
Да. Тяжело богатому войти в царство. Ну, как-то... Не, ну, слушайте, он же сказал не про это. Он вообще предупредил нас, да. И мы действительно в это верим.
Да разве это богатство? Это средний класс.
Да, мы действительно в это верим. А получается, что по факту для нас это имеет важное значение. Настолько важное. И я, знаешь, когда вот читал притчи, я удивился вот чему. У Соломона написано, что мы должны искать мудрости больше, чем золото. Я тогда подумал, почему золото? Ну что, нет других мотивов у человека? Чем старше становлюсь, тем больше, понимаю, нету. Самый сильный мотив у человека – искать золото, искать благополучие. И получается, что для нас это вызов, это мощный вызов. Слышал такое мнение, никогда мне никто в лицо этого не говорил, но как-то говорили, что к христианам, живущим в Москве, очень недоверчивое отношение, потому что сожравшиеся они. Вот. Возможно, так и есть. Я там не хочу там показаться бессеребренником и прочие вещи. Я тоже зарабатываю деньги, и тоже мне там не хватает. И я живу от зарплаты к зарплате. И, конечно, я мечтаю, чтобы платили больше. И, конечно, я работаю над тем, чтобы платили больше. И в этом как раз я вижу, что это наиболее для нас скользкое место. Там, где каждый из нас может подскользнуться и упасть. Я вижу это в себе. Я не вижу причин не видеть это в других. То есть люди практически все, ну, похожи, мы похожи. И поэтому я вижу, как готовят детей, вижу, как сами живут люди. И даже если человек беден, и, в общем-то, к бедным должно быть определенное отношение в церкви, этого отношения нет. То есть, помнишь, вот это вот «пусть богатый брат хвалится своим уничижением». Я так понимаю эти слова следующим образом, что хотя бы в церкви должно быть понимание, что бедность – это нормально. Потому что в миру это ненормально. В миру говорят так: лучше быть богатым и счастливым, чем бедным и несчастным.
И больным, да.
А получается, что Христос проповедовал обратное. И хотя бы в церкви должно быть богатый, должен относиться немножко со стеснением. Ну, как бы застенчиво. Ну, ребята, извините, вышло так богатый я.
Так уж, такое несчастье приключилось со мной.
Да, такое несчастье приключилось.
Да,
это тяжесть, ребята, да. То есть и готовность, в общем-то, не иметь никакой славы от благополучия должна быть. Но на самом деле так не происходит. Происходит обратное. Потому что богатый человек может помочь. Как правило, христиане богаты, это правда, очень искренние люди, они очень много помогают. И получается то, от чего предостерегали нас, Иаков, лично каждого предостерегал, говорил, смотри, чтобы не было лицеприятия. А мы так расположены к этим ребятам, которые нам помогают. Мы так к ним всей душой. Ну как тут без лицеприятия обойтись? Каждый хочет быть другом богатым. У богатого много друзей. Каждый ищет его. И это вызов, это колоссальный вызов. Как с ним бороться? Вот вопрос.
Ну, вообще, тут мы можем в терминах разбираться, когда говорят так, что такое богатый, это сколько нужно зарабатывать, это какие суммы. Кто-то, знаешь, там достиг, там, не знаю, квартиру себе, там, не знаю, за последние шиши приобрел там ипотеку, машину, и он считает себя счастливым и там чуть ли не богатым. А кто-то имеет там несколько квартир, я знаю просто такие люди, и они считают себя, да нет, я обычный средний класс, какой же я богатый. Тут ведь тоже, знаешь, в этом смысле есть проблемка. Но вообще мы-то говорим не о ком-то, мы говорим о себе, да, ты сам сказал, что вот, признаться, да, тоже хочется ведь большего, хочется больше зарабатывать, больше денег, больше времени тратить на то, чтобы заработать деньги. И, но сегодня, к сожалению, такая проблема, я думаю, что ты согласишься, дело не только даже в богатстве, а дело в этих вот вещах, в этом всем том, что производит сегодня, это общество потребления, что мы даже не особо-то и богатые, но нам нужна куча вещей, которые, ну, скажем, не являются вещами первой необходимости. Я вот так как раз размышляю, даже на молодежь, думаю, ну вот у меня, например, есть планшетный компьютер, у меня есть ноутбук, я не богатый человек, да? Ну, когда-то было вообще, когда человек там с мобилкой или с ноутбуком, это вообще какой-то супер богатый человек, это как ноутбук, это столько стоило. А сегодня, я думаю, не отказался бы еще от какого-то айфона, знаешь, при том, что у меня есть это, но, казалось бы, это не вещь первой необходимости, но как-то вот удобнее, знаешь, из одного кармана вытащил там айфон, где-то у тебя в рюкзаке еще планшет, а где-то еще ноутбук, вот, а дома хочется еще еще с большим монитором что-то, и ты понимаешь, что ты не богатый, но ты куча времени и денег потратил вот на это, и можно еще там много чего придумывать.
Ты прав, но я бы хотел, знаешь, на что акцентировать внимание. Ты вот замечательно сказал, что вот все живут в Москве, все живут в коммунальном раю, и все недовольны.
Да.
Я хотел бы сказать, что вот само по себе благополучная жизнь, она не так плоха, но если ты ее не получаешь, если человек ее не получает какого-то благополучия, или он видит, что у соседа лучше, он считает справедливым требовать это. Считает, что он имеет право на такую же жизнь. И это вызывает недовольство и ропот. И вот здесь мы уже ставим, ну, как бы, сталкиваемся с открытым противлением. Потому что человек, который видит, что все живут в достатке, если он получает какой-то недостаток, ну, в какой-то области своей жизни, он считает это несправедливым. И здесь возникает недовольство, здесь возникает уже ропот. И получается, что как бы само по себе благополучия нет. Но право на благополучие – это уже вызов. Потому что я считаю, так говорит человек, что я имею право на благополучие. И если Бог мне этого благополучия не дал, он поступил несправедливо. Никто так не вербализирует свои мысли, но примерно так люди и думают. И получается, что мы, ну, в Москве очень трудно принимать то, что тебе дается. Хочется всегда большего.
Ну, это социальное неравенство, да, проблема?
Ну, о чем писал Иаков, да. Ну, просто для Москвы это настолько очевидная вещь, и если ее продолжать дальше умалчивать, не то чтобы ее умалчивали, но как бы вот немного о ней говорится, потому что рискованно. Очень рискованно даже в самой церкви и обидеть богатых ребят, которых не так немного. И в то же время уже не говорить об этом тяжело, потому что богатые богатеют, бедные беднеют. Этот процесс неостановим, пока опять революция не произойдет.
И появится, не надо революции.
Появится новое богатство, богатые. Но, в общем-то, это скользкая дорога, это один из вызовов. Один из вызовов.
Слушай, а вот скажи, а как быть пастору вот в этой ситуации, ну, если он там освобожденный, не освобожденный? Ведь мы часто сталкиваемся с такой проблемой, особенно это видно в провинции, когда пасторы ездят на таких недешевых автомобилях, в принципе, ведут довольно-таки роскошный образ жизни. Это при том, что он же пастор, он же должен быть, скажем так, вот вдохновлять, а если вызывает это какое-то иногда недоумение, и вот, как ты говорил, чувство несправедливости, вот как быть? Это вот если пастор реально умеет зарабатывать хорошие деньги, он что должен, нарочито одеваться в какую-то там, ну, не лохмотья, но что-то такое попроще?
Дерегу.
Да, или купить там, не, ну, если у меня есть возможность купить там X5, как мы вот говорили недавно, купить там Ниву или, ну, или что-нибудь среднего плана. Вот как быть? Вот что, каково твое мнение?
Ну, во-первых, Иаков призывает, ну, просто, по крайней мере, не в церкви относиться к этому соответственно. То есть богатый человек не должен стоять у всего остального собрания на каком-то отделенном месте, и это должно быть очевидно. Для самого богатого человека хвалиться своим унижением, то есть воспринимать деньги как все-таки испытание, и я знаю одного замечательного человека, который достаточно обеспечен, который воспринимает тот достаток, который ему дан, он говорит: ну, не все, что мне дается, мое. Вот. И у него, помимо десятины, есть определенный бюджет, который он просто расходует на других людей и ищет, кому помочь. Вот хороший подход. При этом я не могу сказать, что он одевается как-то бедно. Нет, он одевается хорошо, и дети его хорошо одеваются, и сам он замечательный человек. Но должна присутствовать постоянный страх. Ну, правда, если не бояться быть богатым, ну, это значит быть глупым. Это значит пренебречь советами того, кто все о вас знает, и просто пренебречь словами, что трудно богатому войти в царство. Это трудно, это тяжело. И ты знаешь, я так скажу, примеры из жизни самые удивительные. Человек может быть всю жизнь богатым, но в конце жизни, как Петру, ему будет сказано: раньше ты сам делал, что хотел, а теперь тебя свяжут и поведут туда, куда ты хочешь. И мы наблюдаем это в жизни некоторых...
Куда ты не захочешь, да.
Куда ты не захочешь, да. И наблюдаем в жизни некоторых людей, которые просто остались ни с чем в конце жизни и учится кротости, учится смирению.
Да, такие примеры есть на самом деле, да, и в Москве в том числе,
и поэтому
в России.
Вот сейчас им не позавидуешь, когда они были сильны, да. Можно было завидовать и говорить о чем-то, а сейчас не позавидуешь. Поэтому, конечно, что делать пастору? А пастору, как обычно, говорить то, что написано в Писании. Индивидуально, в проповедях. И все-таки не бояться поднимать эту тему, потому что если ее не поднимать, она рано или поздно вылезет. И я вижу, как сейчас молодые ребята хотят много зарабатывать и не видят в этом опасности. Я вижу, я сам таким был. И я понимаю, я сейчас ничего не сделаю. Но я могу говорить индивидуально. И, ты знаешь, делать то, чего мир не делает. Я буду прославлять бедность. Как факт жизни.
Это так... не крайность, не впадание в другую крайность.
Ты знаешь, возможно, но просто Писание говорит, что не бедных ли избрал Господь быть богатыми милости.
Ну, это у нас может целый богословский спор возникнуть. Ну, вообще, нас, знаешь, Бог так ведет. У нас, в принципе, наверное, ты уже заметил, марафон проходит. И как раз касается поддержки радиостанции. И мы говорим о важности жертвы, финансовой жертвы. Я думаю, что мы в следующей части еще поговорим о других вызовах. И в конце еще немножечко подытожим по поводу финансов, важности пожертвований. Я думаю, что мы сегодня говорили тоже с Александром Васильевичем по поводу пожертвований в церкви, насколько это важно. Давай мы возьмем небольшую паузу, послушаем песню одну из новых. И вернемся через несколько минут. Друзья, вы напишите нам хоть что-нибудь. Вы вообще есть? Вы живые или нет? Вернемся через несколько минут.
Радио «Новая жизнь». Радио для всех.
С понедельника по пятницу.
Марафон в поддержку радио «Новая жизнь».
Радио «Новая жизнь» и ты.
Участвуй в марафоне. Нужна твоя помощь. Ток-шоу «Без обиняков» с Андреем Ребенко. Нетривиальный разговор на нетривиальные темы. Говорим откровенно, без полунамеков и двусмысленностей. В общем, без обиняков.
Да, друзья, это настоящий факт, абсолютный. Мы разговариваем здесь без обиняков. В общем, вот как есть, говорим о церкви, о проблемах, о вызовах, вот о деньгах. Вот Павел говорит о том, что вот непопулярная тема, вроде как-то не принято о ней говорить, вот о деньгах, тем более сразу люди ищут какие-то зацепки, вот, а ты сам-то рыльца, как говорят, в пушку, да, и так далее. Вот, поэтому проблема. Давай тогда мы дальше будем двигаться о вызовах. Какие еще вызовы существуют перед современной церковью?
Ну, второе бы я бы сказал, что это все-таки благовестие. Не то чтобы, к сожалению, я так понимаю, что не все те, кто находится в церквах, могут вот так легко и свободно благовествовать. Но даже сама жизнь христианина и звание христианина бывает скрыто от других. Мы умудряемся светильник свой засунуть под кровать, накрыть колпаком и не показывать никому. Вот, и поэтому благовестие как церковные проекты, благовестие как личное служение, вот, благовестнический образ жизни – это второй вызов, который нам бросают. Конечно, проповедники говорят, что мы должны выглядеть как белые вороны, мы не должны полагаться, там, искать мнение друзей, но вся штука в том, что мы как раз зависим от мнения людей. Мы почему-то на них очень сильно полагаемся. Ну, не знаю, вот такие мы люди, да. И нам не хочется слышать, что мы дураки. Вот. И нам не хочется слышать, что мы какие-то фанатики, сектанты, забубенные. И поэтому благовестие – это второй вызов. И могу сказать, что когда мы вот вернуться, если немножко назад времени, там лет 15-20 отмотать, я помню наши первые попытки благовествовать церковно, мы вот разбрасывали подготовленные приглашения, ходили по квартирам, даже открывали. И, если честно, недоумение вызывало. И у нас не было никакого положительного отклика от этого благовестия. И воспоминания такие не очень, не самые приятные. И мы тогда стали анализировать, как же нас все-таки привлекли, что нам нравилось в том, что нам говорят. Да? Mm-hmm. И я вспомнил, вот, помнишь, я говорил, Нил. Нил играл в баскетбол. А то, что он делал, мы взяли как образец. Что он делал? Он приходил в школу и говорил, я буду учить детей играть в баскетбол. Он занимался, он хороший баскетболист. И он, ребят, которые из школы приходили к нему заниматься, он с ними садился и проводил занятия. И мы вот, когда вот уже попробовали все методы там американские, которые не срабатывают, да, там, мы решили, что надо что-то такое делать, что может сработать. И мы пошли в двух направлениях. Первое направление – это спорт, а второе направление – это проведение домашних групп, именно домашних. Очень хотелось проводить группы, которые бы были, вот знаешь, вот люди после работы приезжают, попадают в домашнюю обстановку, и там их сытно кормят. Мы группу так называем «Основы христианства», вот курс «Альфа», подобных курсов много. Если его проводить в небольшой компании, там 7-10 человек, на дому, с вкусной едой, после работы, раз в неделю, с шутками, с рассказом о неделю, и занятие делать коротким, и получить, вот, по крайней мере, обещание быть 2 месяца, то это имеет колоссальный эффект. Вот мы делали группу «Основы христианства» лет 7, да, и мы видели даже, как люди мучаются выбором, что делать, потому что они встречали Христа в нас, они вдруг видели, что вот эти самые сектанты, они дико интересные, они могут хорошо говорить, у них есть четкая жизненная позиция, они открывают Христа не так, как это делает официальная церковь. Они открывают живого Христа, который вмешивается в жизнь. Мало того, что он вмешивается в жизнь, он имеет право на это. Правда, без нашего спроса это не делает. Но все-таки. И мы видели, как люди под действием Евангелия буквально мучились выбором и торговались. А что можно? Это можно, а это нельзя. И вот такие форматы, помнишь, я говорил, кухонное благовестие, оно самое, вот, мне кажется, оптимальное для церквей. Если человек боится лично благовествовать, там, не всем людям могут любого человека подойти и начать благовествовать, да, то нужно принимать участие именно в таких вещах. Приглашать знакомых, присоединяться к таким группам, говорить, вот у нас тут есть изучение. Мы даже, мы так и говорили, кружок по изучению Евангелия от Марка.
Угу. Ну да, группа это очень, очень эффективная, знаю, и студенческие группы в общежитиях работают, и малые группы в церквях, это очень классно. И второе направление, это, по-моему, вы сейчас хоккеем занимаетесь.
Сейчас хоккей, тогда был баскетбол, мы взяли баскетбол, мы ездили в Дзержинский 5 лет. Ты знаешь, мы тогда сделали большую ошибку, ну не то что ошибку, такой возможности не было. Мы не могли после баскетбола остаться и проводить какое-то занятие. И мы, вот посещая баскетбол 5 лет, мы получили только одного человека в церковь. Я опять ошибку молодости совершаю, говорю только одного. Мы получили целого христианина, зато какого. Он женился у нас в церкви. Он сейчас занимается служением детям-сиротам. И это колоссальная помощь и утешение для нас. Я готов еще 5 лет что-то делать, чтобы получить еще одного такого помощника-служителя. Это замечательно. Вот. А сейчас мы занимаемся хоккеем. Про хоккей говорить могу много. Давайте я расскажу, как это получилось.
Чтобы... Да, в двух словах у нас просто времени совершенно мало остается, поэтому так вот сжато коротко.
Коротко. Нас к хоккею приобщил католик. Поддержали нас харизматы. А сейчас мы играем вместе с ребятами из Церкви Христа, куда мы приглашаем неверующих людей.
МЦХ.
Да, и, естественно, мы сейчас остаемся после хоккея на чай и разговариваем о том, о чем ты приглашаешь людей и говоришь, об острых темах. Воспитание детей, деньги, отношения с Богом, как это все уложить в жизнь. И люди, которые приходят неверующие, они получают максимально много информации для того, чтобы сделать правильный выбор. Вот. Я не могу сказать, что мы делаем все правильно, но мы что-то делаем. Вот, и для нас вот этот вызов. Вот. И, конечно, еще все-таки личное благовестие. Я думаю, что образ жизни как благовестика и ответственный подход к своей жизни, потому что на нас смотрят все, нас судят все, и потому, как мы ведем себя, и потому, какими критериями выбора, ну, в принятии решений мы пользуемся, это очевидно для многих людей. И если мы не несем ответственности как вот за свой образ жизни, ну, соответственно, мы никакие благовестники.
Спасибо большое. Я думаю, что интересный был разговор. Я думаю, что тебе еще нужно будет прийти, потому что мы прикоснулись к интересным темам. Я думаю, что в рамках ток-шоу «Вечный студент» ты можешь прийти поговорить вот об этом и о благовестии, о хоккее более подробно. Ну, невозможно за один эфир прям все темы поднять и обо всем поговорить. Ну, в рамках марафона я бы хотел, знаешь, чтобы ты в конце еще несколько слов пожеланий нашим радиослушателям сказал, как пастора. Мы ищем поддержку нашего проекта, служения. Вот, может, ты бы что-то подсказал вообще, насколько важна жертва, кстати, вот в пасторском служении, жертвенность вообще людей, прихожан. Может, у тебя есть какие-то на сей счет соображения?
Соображения самые простые. Всегда жалко отдавать то, что дорого, и то, чего не хватает. Но вот это и есть жертва. Да. Если вам жалко, это самое то, что нужно. И тут надо давать то, что жалко, то, что ценно. То, чтобы вы хотели, чтобы вам давали. Вот. И, собственно, пожелание такое... Знаете, что это настоящая жертва. Если вы жалеете, если вам жалко, это и жертва.
Если вот вы все время думали, эти 4 дня, вот как же жалко, нет, не буду давать. Значит, самое оно.
Самое оно,
время
да.
Приводить денежки, друзья. Спасибо большое тебе, Паш, ты пришел в нашу студию. Я думаю, что это был такой дебют, не первый, не последний раз. Первый, ну не последний, да. В общем, спасибо вам, слушатели, что вы были с нами. Ну, немножечко как-то заснули под вечер. У нас реально много ток-шоу, уже вот не было сил на задавание вопросов, но я думаю, что они к следующему разу накопятся. Друзья, пишите нам, звоните, спасибо вам, что вы были с нами. Спасибо тебе, Паш, что тоже был с нами,
всего
пришел.
Доброго.
Да, всего доброго, до новых встреч в эфире. До свидания.
С понедельника по пятницу.
Марафон в поддержку радио «Новая жизнь».
Радио «Новая жизнь» и ты.
Участвуй в марафоне. Нужна твоя помощь. Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.